Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики. Писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
В субботу, 30 сентября, будет отмечаться Международный день переводчика – профессиональный праздник всех литераторов, работающих в этой области. В передаче, приуроченной к этой дате, мы расскажем об истории праздника, знаменитых переводчиках и об одном из первых объемных изданий латышской литературы на русском языке. Это сборник латышской литературы под редакцией Брюсова и Горького, вышедший в свет в 1916 году. День переводчика был учрежден Международной федерацией переводчиков более 30 лет назад, в 1991 году. С 2017 он стал праздником, отмечаемым в рамках ООН. Дата празднования была выбрана в честь святого Иеронима Спиридонского, память которого почитается Православной Церковью 30 сентября. Наверное, немногие знают, почему именно святой Иероним считается небесным покровителем переводчиков всех стран. Евсевий Сафроний Иероним был писателем, церковным аскетом, ученым. Он посетил много стран, побывал на Святой Земле, изучил еврейский и арамейский языки. Впоследствии в Вифлееме Иероним осуществил перевод Ветхого и Нового Заветов Библии на латинский язык. Через 1100 лет этот перевод провозгласят каноническим. Интересно, что Библия и сегодня самая переводимая книга планеты. Старый и Новый Заветы полностью можно прочитать более чем на 550 языках. А отдельные книги Библии переведены без малого на 3000 языков. За совсем небольшое время своего существования Международный день переводчика стал важным событием среди представителей этой непростой профессии. Количество стран, участвующих в приуроченных празднику мероприятиях, постоянно увеличивается. Каждый год Международная федерация переводчиков выбирает девиз праздника. Вот несколько самых интересных из них. «Перевод в правильном направлении» или «Перевод и этика». «Не стреляйте в гонца» или «Работаем вместе». Девиз этого года – «Устный и письменный перевод, соединяя миры». Праздник быстро стал популярным не только среди переводчиков, ведь переводы с иностранных языков требуются во многих сферах нашей жизни. Сегодня в мире работает около 300 тысяч профессиональных переводчиков. Их труд способствует развитию отношений между народами, взаимообогащению культур. Еще в сказании о Вавилонской башне есть упоминание о переводчиках. Их важная роль в разных сферах жизни признавалась на протяжении веков. И хотя сейчас для переводов активно используются и постоянно совершенствуются различные компьютерные программы, пока даже самые лучшие из них не могут заменить человека. А в сфере литературы, думается, это вообще невозможно. Ведь при переводе литературных произведений важно не только точно перевести текст, но и передать сложную взаимосвязь слов с чувствами и мыслями автора. При всем уважении к компьютерным технологиям и искусственному интеллекту, трудно представить, что он сможет создавать такие шедевры, как, например, перевод Бориса Пастернака, стихотворение «Синий цвет» Николаза Бараташвили.
Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, это этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это облик высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим. Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
В нашем цикле «Литературная Прибалтика» мы часто говорили о переводах и переводчиках, в том числе о переводах на русский, с эстонского, литовского и латышского языков. Переводами занимались многие знаменитые поэты XX и XXI века, герои передач цикла. Один из самых известных литовских поэтов, Юргис Балтрушайтис, по праву считался мастером художественного перевода. Он перевел норвежских писателей Кнута Гамсуна и Ибсена, Бергюнд, Оскара Уайльда, Стриндберга, Метерлинка, Рабиндраната Тагора и многих других авторов. Игорь Северянин, проживший более 20 лет в Эстонии, не только переводил стихи своих эстонских коллег, но и выпустил антологию «Поэты Эстонии», охватывающую период в 100 лет – с 1803 по 1902 год. Антология была издана в 1929 году в Тарту и включила 143 стихотворения 33 эстонских поэтов в переводе Северянина. Она стала первым объемным изданием эстонской поэзии на русском. Довольно строго оценивая свой труд, Северянин в то же время писал: «Поэзия по существу непереводима. И все же свое переводное творчество я считаю нужным. Потому что только во взаимном творческом ознакомлении народов друг с другом – залог их художественного роста». Переводил стихи эстонских коллег и живший долгое время в Пярну герой другой передачи нашего цикла – поэт военного поколения Давид Самойлов. Активно занимались переводами многие русские и латышские поэты второй половины XX века. Лидия Жданова, Леонид Черевичник, Людмила Азарова, Имант Аузенш, Оэр Вациетис и другие. Переводческая работа способствовала не только взаимообогащению культур, но и тесному контакту, дружбе между поэтами, пишущими на разных языках. Супруга Иманта Аузенша, Ирина Цыгальская, так писала об этом в книге воспоминаний.
Наш гостеприимный дом делается чем-то вроде литературного салона, отмеченного пролетарским укладом, демократичностью, богемными нравами. Приходят однокурсники, молодые поэты. Наши гости отличаются многонациональным составом. Обыкновенно это русские и латышские студенты-филологи и пишущие на этих двух языках братья. У нас поют латышские народные песни, цыганские и русские романсы, шлягеры.
Имант Аузенш перевел ряд поэтических произведений Михаила Лермонтова, Владислава Ходасевича, Марины Цветаевой, Александра Блока, Осипа Мандельштама. а на переводческом счету у Эрова Цетеса прекрасный перевод на латышский язык романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Интересно, что некоторые латышские поэты сами переводили свои произведения на русский язык, в частности, Анатоль Имерманис и Оэр Вациетис. Давайте послушаем один из таких авторских переводов Оэра Вациетиса и вспомним недавнее, так быстро пролетевшее лето.
Мы возвращаемся с купания, со вкусом озера во рту, и наш костер уже почти потух. Так же, как этот день. Со вкусом озера во рту мы кормим костер, пока оранжевые аисты пламени не начинают тянуть свои шеи вдоль котелка. Они хотят видеть, что едят люди, так долго не встречавшие друг друга. Мы молчим, а котелок болтает, чтобы не было тишины. У губ вкус озера, у плеч прохлада озера. Котелок идет через край, мечутся, как будто взлетая, в испуге оранжевые аисты пламени.
Подробнее о переводческом творчестве упомянутых поэтов вы можете узнать из записей прошлых выпусков на странице «Книжного вторника». А сейчас давайте поговорим о сборнике латышской литературы под редакцией Брюсова и Горького, вышедшем в 1916 году в издательстве «Парус» и ставшем одним из первых объемных изданий латышской литературы на русском языке. Издательство «Парус» было организовано в 1915 году как издательство с широкой демократической программой книгоиздания. В «Парусе», по сути дела, впервые разрабатывались принципы издания авторов, представляющих художественную культуру народов Российской империи. Для этого были созданы специальные редакционно-издательские национальные комитеты. Издательство стремилось дать читателю цельное и широкое представление о национальной литературе. Для этого каждый такой национальный сборник включал вступительную статью об истории развития национальной литературы и библиографические списки, отражающие культурную жизнь нации. В 16 году в «Парусе» вышел сборник латышской литературы, в котором были представлены переводы народных песен и сказок, произведения известных латышских поэтов и прозаиков Райниса Аспазии, Виллиса Плудуаниса, Карлеса Скалбе, Андрея Упиита, Рудольфа Блауманиса и других. Большую часть сборника занимала поэзия. Из 22 авторов прозой были представлены только четверо – братья Каудзейте, Рудольф Блауманис, Ян Порук и Андрей Упит. Редактором стихотворной части издания стал Валерий Брюсов. В введении сборника тепло говорилось о латышском народном творчестве и его собирателях.
«Народная песня всегда ясна, цельна и свежа, как росой покрытый нетронутый луг. Она поражает нас не только наивной задушевной простотой, меткой образностью, ритмической стройностью, но и своей поэтической красотой и интимной нежностью. Кажется каким-то непонятным чудом, как при диком, грубом варварстве крепостного рабства народ мог сохранить свое поэтическое дарование и вложить в песни столько чуткости и отзывчивости, столько художественного созерцания жизни и природы. Громадное дело собирания латышских народных песен выполнено и доведено до конца Кришьяном Бароном. Латышские народные песни в 6 объемистых тонах изданы теперь Императорской академией наук. Последний том вышел из печати осенью 1915 года. Число собранных песен превышает 210 тысяч из 400 различных местностей Латышского края. Из них основных текстов 35 790, остальные варианты. 30 лет своей жизни провел барон над трудом, собирая, рассматривая и раскладывая громадный материал с терпением и искусством старинного мастера, пока, наконец, не была создана из отдельных драгоценных камней великолепная картина латышской народной поэзии. Это поистине памятник нерукотворной народной лирики.
Брюсов сам перевел 27 латышских народных песен четверостишей, которыми открывался сборник. Вот некоторые из них. «Канет солнце вечером в золотую лодочку, встанет утром солнышко, лодочка качается. Я нашла на пастбище клевер четырехлиственный, два листка оставила для сестренки младшенькой. Лежи, братец, на меже, не ищи ты суженой. Подойдет она сама, собирая цветики. Обувает горе ноги, чтоб со мной идти вдвоем. По пути ты лучше счастье отправляйся босиком». Кроме народных песен, Брюсов перевел пьесу-сказку Райниса «Золотой конь» и ряд его стихотворений, а также несколько стихотворений Яна Порука. Участие Брюсова в качестве редактора и переводчика сборника латышской литературы не случайно. Его знакомство с Латвией и латышской литературой началось задолго до выпуска в свет этого издания, чему способствовали контакты с латышскими литераторами. Чрезвычайно ценил Брюсова поэт и писатель Виктор Эглейтис, одна из ведущих фигур латышского декадентского движения. В одном из стихотворений он писал: «Мне Брюсов мил и близок сердцу был». В 1904 году Эглейтис выпустил теоретико-поэтический сборник Валерия Брюсова «Поэмы и ключи тайн» на латышском языке, ставшей настольной книгой рижских символистов. Он написал об этом Брюсову, извинился за то, что не попросил разрешения на перевод, и выразил желание публиковаться в главном журнале русского символизма «Весы». Брюсов ответил: «Завязалась переписка». Стихи Эглейтиса и других латышских поэтов стали появляться на страницах «Весов». Там же появился его обзор латышской литературы «Письма из Прибалтики», открывший русской публике латышских писателей. Лично с Валерием Брюсовым Эглейтис познакомился в 1906 году в знаменитом литературном салоне Вячеслава Иванова «Башня». Дом на улице Таврической, 35, действительно венчала башня с прекрасным видом на город. Переписывался Брюсов и с поэтом Карлесом Крузой. Круза тоже был большим поклонником творчества Брюсова. С нетерпением ждал выхода каждой его новой книги, переводил стихи на латышский. Все это, появление на латышском языке его произведений, знакомство с переводчиками, вызвало у Брюсова интерес к латышской культуре. Он даже неоднократно говорил о желании выучить латышский. Правда, реализовать задуманное ему не удалось. Еще больше укрепилась связь знаменитого поэта с Латвией после его пребывания зимой 1913-14 года на Рижском взморье. Он приехал в санаторий известного доктора Максимовича в Эдинбурге, ныне Дзинтере, в декабре 1913-го залечивать душевные раны. Молодая поэтесса и возлюбленная Брюсова Надежда Львова покончила с собой, и в этом была его вина. Познакомились они в 1911 году в редакции популярного журнала «Русская мысль», куда 19-летняя Надя принесла свои стихи. Литературное знакомство очень скоро переросло в роман. Для Нади возникшая любовь стала смыслом жизни. Увлечение же Брюсова так же быстро угасло, как вспыхнуло. Это было в его характере. Недаром Владислав Ходасевич писал о собрате по перу:
«Возможно, что он действительно чтил любовь, но любовниц своих он не замечал. Он любил литературу, только ее. Самого себя тоже только во имя ее».
Надежда чувствовала охлаждение возлюбленного и не могла смириться с этим. Писала Брюсову письма, посвящала стихи. 24 ноября 1913 года она выстрелила себе в сердце из пистолета, который он ей в свое время и подарил. Перед этим Надя звонила Брюсову, просила приехать, а он, сославшись на занятость, отказался. В прощальном письме и пачке стихов то и дело встречалось имя Брюсова. Драматическая развязка широко обсуждалась в литературных кругах. Поэт не нашел в себе сил прийти на похороны Надежды. Он уехал в Петербург, а оттуда на Рижское взморье. Вот такая, похожая на сценарий мелодрамы, но реальная трагическая история. Тишина и малолюдность зимнего Эдинбурга помогли забыться, обрести покой. Рождались стихи. Зимнее возвращение к морю. В лодке рыбацкой. Вечер над морем.
Зимнее возвращение к морю. Я скорее тебя увидел снова, чем я ждал простор соленых вод. Но как грустно, грозно и сурово ты влачишь валы на твердый лед. Набегает черный вал с разбега, белой пены полосой повит на предел белеющего снега и покорно стелется, разбит. Облака, как серые громады, медленно над далями плывут, словно эти дымы моря рады отдохнуть, свершив свой летний труд. Рыжих сосен поросли на дюнах ждут, когда наступит черный мрак. Вспыхнут огоньки на мерзлых шхунах, завращает красный глаз маяк. Здравствуй, море, северное море, зимнее, незнаемое мной. Новое тебе принес я горе, новое, не бывшее весной. Успокой, как летом, и обрадуй бесконечным ропотом валов, беспредельной сумрачной усладой волн, идущих сквозь века веков.
18 декабря 1913 года. Эдинбург. Понемногу депрессия отступала. Стихотворение, написанное там же, в Эдинбурге, через месяц звучит более оптимистично.
В лодке рыбацкой. В лодке рыбацкой, недвижной в снегу, как хорошо верить в счастье мгновенье. Волны шумят на морском берегу, льдины бросают на снег, как каменья. Дым расстилает вдали пароход, сзади высокие сосны застыли. Здесь, перед дикой мятежностью вод, как не забыть, что мы есть, чем мы были? Прошлого нет. Это будущих дней волны играют у грани прибрежной. Милая, верь тайной вере моей, то, что нам снится, всегда неизбежно. В эти мгновения меж льдистых снегов, в эти мгновения наотмели белой, как не расслышать властительный зов, как не понять, что нам море пропело. В лодке рыбацкой, застывшей в снегу, словно на белом, тяжелом причале, случай, как вал на морском берегу, будто зовет нас в безвестные дали.
Обретению душевного равновесия способствовали не только лечебные процедуры санатория и прогулки вдоль моря. Латышские друзья тоже вносили свою лепту. Брюсов встречался не только с давно знакомыми ему Эглейтесом и Крузе, но и с Кеннингшем, Курцием, Скалбе и другими латышскими поэтами и писателями. 26 января 1914 года друзья организовали вечер-банкет в честь Брюсова в доме Рижского латышского общества. В начале вечера Брюсов полтора часа читал свои новые стихи. Затем выступали латышские литераторы Атес Кенинш, Фрицис Адамович, Виктор Эглитес. Курций вспоминал слова русского поэта, произнесенные на вечере. «Лично я очень интересуюсь латышской литературой и надеюсь вскоре читать ее в оригинале». Атмосфера вечера была очень дружеской. Разошлись под утро. В эти же дни Брюсов побывал на выставке Розенталя в художественном музее. Розенталь пригласил Брюсова к себе на обед в квартиру на улице Алберта, 12. Они поднялись по одной из самых красивых лестниц Риги в квартиру Розенталя. Потом на кофе перешли в бывшую комнату Рудольфа Блауманиса, разговаривали об искусстве, читали стихи. Сейчас в этом здании находится Рижский музей Югенстиля и музей Розенталя. В феврале 2014 года в музее Розенталя была организована выставка, посвященная столетию пребывания Брюсова в Латвии. Погостив несколько дней в Риге, Брюсов вернулся на Взморье. Покидая Эдинбург, один из томов своего полного собрания сочинений с дарственной надписью он подарил тому, кто поставил его на ноги – доктору Максимовичу. Впрочем, мы немного отклонились от темы сборника латышской литературы и остановились на небольшом латвийском периоде биографии Брюсова, прежде всего для того, чтобы понять логичность выбора редактором сборника именно Брюсова. Но есть еще одна причина отдать дань внимания этому большому поэту. В декабре этого года исполнится 150 лет со дня его рождения. Половину стихотворной части сборника Брюсов перевел сам, стихи Райниса почти полностью.
Райнис. Звучащее пламя. На нить нанизанные звуки плывут и реют в вышине. Моей души мечты и муки горят и плавятся в огне. Душа горит, сгорает ярко, в огне расплавлена она. Пусть сердце полно кровью жаркой, душа огнем притворена. В ней все тяжелое сгорело, она свободна и легка. Все плавится, что тяготело, томление, ужасы, тоска. Огонь! Пройди до глуби темной, где крылись муки, страхи, гнев. Развей по ниве под еремной свой пламенеющий посев. Огонь, звенящий без предела, сжигай все думы, чтоб разнес потом их пеплом, пылью белой, свободный ветер новых грез. Но все плывут и реют звуки, и думы нижутся на нить. Моей души мечты и муки горят, чтоб белым пеплом стыть.
Среди других переводчиков, привлеченных Брюсовым к работе над сборником, были такие знаменитые поэты, как Александр Блок, Владислав Ходасевич, Вячеслав Иванов. Но об этом и о преемственности переводческой деятельности в последующие периоды времени в следующий вторник. Автор литературного сценария Александра Бандурина, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи читал актер Русского Рижского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.